Стрельба в школе Ижевска. Число погибших выросло до 13. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. По данным Следственного комитета, среди погибших в результате нападения на школу номер 88 города Ижевск в республике Удмуртия 6 взрослых и 7 несовершеннолетних. Ранены более 20 человек. В Следственном комитете заявили, что стрельбу открыл 34-летний выпускник этой школы, а о его мотивах ничего не сообщается. Следователи проводят обыск по месту жительства. Утром вооруженный мужчина ворвался в школу, застрелил двух охранников и открыл огонь в классе. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон верхних этажей, спасаясь от пуль. Часть детей получила огнестрельные ранения, остальных доставили в больницы. По данным следователей, нападавший застрелился. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. В регионе объявлен трехдневный траур. В городе Усть-Улинск Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате. Ранение получил начальник призывной комиссии Александр Елисеев. Местные власти сообщили, что он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента. На нем мужчина стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения. По данным местных телеграм-каналов, в главу военкомата Александра Елисеева выстрелили 6 раз. Нападавшего 25-летнего местного жителя Руслана Зинина задержали на месте. Мобилизованных в России могут отправить на войну против Украины с минимальной подготовкой. Об этом сообщает британская разведка. В своем отчете ведомство пишет, что первые группы новобранцев уже стали прибывать на базы. Там, по данным Минобороны Британии, не хватает инструкторов, которые должны заниматься подготовкой мобилизованных. В британской разведке полагают, что многих новобранцев отправят сразу на фронт без необходимого обучения. Из-за этого российская армия дальше будет нести большие потери в войне. Владимир Путин при этом не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к мобилизации. Об этом пишет Американский институт изучения войны. Аналитики отмечают, что Путин продолжал называть войну специальной операцией и не создавал в стране никаких условий для того, чтобы подготовить российских граждан к грядущей мобилизации. Аналитики говорят, что качество резервистов, которых набирают в российскую армию, будет низким. Законный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что после проведения в Запорожской области так называемого референдума Россия намерена мобилизовать на войну украинских граждан.
Сегодня ситуация критическая, потому что наши жители напуганы, наши жители в панике, поскольку они не понимают, что будет завтра, и когда реально начнут забирать людей по призыву. Мы смотрим видео из Донецка и Луганска, как забирали людей просто с улицы. Учителей, шахтеров, закрывали предприятия, чтобы покрыть нужды российской армии. Именно это они собираются делать и на наших оккупированных территориях после референдума. И не имеет значения, какой паспорт будет у человека на руках.
Напомню, что город Мелитополь, как и большая часть Запорожской области Украины, сейчас находится под российской оккупацией. В Кремле организовали там так называемый референдум, чтобы присоединить регион в состав России. Ранее в Американском институте изучения войны заявили, что Россия хочет мобилизовать для боевых действий украинских военнопленных. Это, по данным экспертов, является нарушением Женевской конвенции. Принято решение. На парламентских выборах в Италии побеждает коалиция правых националистов. Она набирает более 43% голосов в обеих палатах. Но по правилам избирательной системы правые партии получат большинство мест и в Палате депутатов, и в Сенате. Правительство, вероятно, возглавит 45-летняя Джорджа Мелони, лидер крайне правой партии «Братья Италии». Это правительство, по оценкам экспертов, будет самым правым в стране со времен Муссолини. Мелони ранее поддерживала политику Запада в отношении конфликта в Украине, обещала резко снизить количество иммигрантов в Италии и урезать налоги. В парламент, скорее всего, войдет ультраправая Лига. Это бывшая Лига Севера во главе с Матео Сальвини. И правоцентристская партия «Вперед, Италия», лидером которой остается бывший премьер-министр Италии, 85-летний Сильвио Берлускони. А я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на нашем сайте currenttime.tv. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
Чешское телевидение, RTGEIE, Негатив, Allegria Productions, Creative Europe, медиапрограмма Европейского Союза, Государственный фонд кинематографии, Национальный центр кинематографа и анимации представляют фильм Гелены Тержештиковой и Якоба Гейне. Я намеренно избегаю самоанализа, потому что я очень боюсь стать самовлюбленным, зацикленным только на себе человеком, который постоянно думает и говорит только о себе. Мне кажется, это не обязательно. Что я знаю о себе? Я знаю, что люблю то, чем занимаюсь. Я люблю рассказывать истории. Но какой смысл в том, что я делаю, я не знаю. Форман против Формана. Я родился в маленьком городе Часлав в Чехословакии. Город был размером, наверное, с этот небоскреб, или вон тот. Там жило примерно 6 тысяч человек, и, наверное, в таких офисных зданиях как раз столько же людей. Примерно как мой родной город. Моя мать была красивой, кареглазой женщиной в расцвете сил. Она была младше моего отца на 3 года, он работал учителем. Вместе они построили гостиницу на берегу озера Махово, на севере Богемии. Место выбрал отец, а заправляла всем мать. Здесь был кинотеатр. Первый фильм с настоящими актерами, который я здесь увидел, был тем еще зрелищем. Шел 1938 год. Немцы уже подступали к границам. Обстановка накалялась, мне тогда было 6 лет. И родители взяли меня с собой посмотреть самую популярную чешскую оперу. «Проданная невеста». Немая версия. Поднимается занавес, хор начинает петь и танцевать. Как я и сказал, это было не мое кино, но вдруг люди в зале начали петь. То есть на экране показывали не мое кино, а люди в зале исполняли оперу. Мне она очень понравилась. Наверное, тогда я и подумал, что хочу снимать кино. Она была незабываемой. 1 сентября немецкие войска начнут оккупацию фронта. Мои родители погибли в концлагере. Моя мама в Освенциме, а папа в Бухенвальде. Мой отец участвовал в каком-то антинацистском движении. Однажды за ним пришло гестапо, они забрали его прямо из школы. Мать сказала мне, что он ушел, но потом вернется. На следующий день мы пошли встречать его на вокзал. Надеялись, что он приедет. Поезд приехал, но отца там не было. Его не было среди пассажиров этого поезда, так же, как и следующего, и потом вечернего. Мы каждый день приезжали на вокзал на протяжении 3 месяцев.
Перед Рождеством я написал трогательное письмо младенцу Иисусу.
Я молил его вернуть моего папочку обратно к нам, но этого не случилось. Позже немцы также забрали и мою мать. Дверь немного приоткрылась, там стояла моя мама. Еще было несколько мужчин. И мама протянула мне таблетку и сказала: «На, выпей». Я сказал: «Но я уже пил лекарство, ты уже мне дала таблетку». Она прошептала: «Они из гестапо». Я взял таблетку, проглотил ее. Мама закрыла за собой дверь. Я услышал звук шагов и подумал: «Так, а что мне делать сейчас?» Я услышал много голосов и звуки шагов на первом этаже. Затем кто-то резко закрыл входные ворота. Я слышал, как уехала машина. Воцарилась мертвая тишина. Тогда я остался совсем один. Тем же утром пришел мой дядя Болеслав, и помог собрать чемодан. И мы поехали к нему на поезде. Я не расставался с этим чемоданом следующие 35 лет. В детстве я не мог осознать трагедии. Мне сказали, твои родители в лагерь уехали. Я думал, что это просто какой-то лагерь. Я больше никогда не виделся со своим отцом, но однажды мне разрешили встретиться с мамой. Когда я вспоминаю об этой встрече, самым интересным кажется то, что мы говорили только о повседневных мелочах. Как там урожай слив? Как там миссис Суханкова, а миссис Прохаскова? Попроси ее помочь и приготовить тебе варенье. Я не знаю, остался ли еще сахар, но когда я уходил, он еще был. О таких мелочах. Как в школе дела? Ты должен хорошо учиться. Затем кто-то открыл дверь и сказал: «Все, конец» на немецком. Больше я свою мать никогда не видел. Со своим чемоданом я переезжал от одной семьи к другой. Я не чувствовал себя частью их жизни. Ни одна из семей не дала мне достаточно времени, чтобы освоиться. У меня было чувство, что я смотрел на эти семьи сквозь стекло. Я был в стороне. Это чувство никогда не покидало и, наверное, никогда не покинет меня. Прожане покидают убежище и встречают дружеские войска. Теперь люди точно уверены, что они снова свободны. Над Пражским градом развивается флаг чехословацкого президента. Справедливость восторжествовала. После войны я пошел учиться в школу-интернат в Подебрадах. Это была специальная школа для сирот, лишившихся родителей во время войны. В одном из этих классов я и учился. Пошли слухи о том, что в этой школе было все. И, конечно, влиятельные люди тоже стали стремиться отправить сюда своих детей. Так получилось, что из трех учеников один был сиротой, лишившийся родителей во время войны, один ребенком влиятельных шишек среди коммунистов, один ребенком влиятельных капиталистов. Среди них был и Вацлав Гавел. Милош был старше меня на 3 или 4 класса. Да, на 3. Я был в первом классе, он был в четвертом. И как четвероклассник, он был старостой нашего общежития. 2,5 года мы провели в этом интернате. И с тех пор мы были друзьями.
Важнейший момент в истории нашего народа. Попытки реакционеров вмешаться в ход истории были задавлены. Восторжествовала народная воля. Мы, представители рабочего класса Чехословакии, уверенно и непоколебимо маршируем вперед. Вместе с нашей родной партией, Коммунистической партией Чехословакии, вместе с лучшими из лучших, под предводительством Клемента Готвальда, мы уверенно маршируем в сторону социализма.
Я хотел поступить в театральное училище в Праге, и я никогда не забуду. Там были, как их, вступительные экзамены. Там была целая комиссия, и Фрейка, великий чешский режиссер, он возглавил эту комиссию. На дворе был 1949 год. Тогда страну накрыло новой идеологией коммунизма. Все вдруг за ночь стали убежденными коммунистами, и каждый старался быть таким ждановцем и сталинистом, какие ни Жданову не стали, но не снились. На экзамене тебе давали актерское задание. Ты его выполнял. Фрейка посмотрел на меня и сказал: «А теперь я хочу, чтобы ты разыграл бой за мир во всем мире». И 5 минут просто стоял там вот с таким лицом. Затем мне сказали спасибо, потом сообщили, что меня не взяли. Из-за того, что в том году была возможность сдать дополнительный экзамен только в киношколу, я подал заявку в киношколу, и, к счастью, меня приняли.
У нас были лучшие учителя, умнейшие из интеллектуалов того времени в Чехии. Если бы не коммунизм, они были бы заняты написанием своих книг, съемками кино. Пусть они преподают. Никому нет особого дела до этих студентов и о чем они там разговаривают на парах. И у нас была роскошь общения с ними и обсуждения с ними разных идей. Странные времена были, правда? Молодые люди жаждут увидеть весь мир. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим и многие другие места. Но коммунисты сказали: нет, никто никуда не поедет.
А что такое интернационал?
Ты правда хочешь узнать? Правда? Интернационал. Это мы все, люди со всего мира, все представители рабочего класса.
Мы насмехались над чешским кино, которое тогда снимали, а потом у нас были жаркие споры. Как они могут быть настолько глупыми? Они были насквозь пропитаны идиотизмом. Творить нас толкало желание противопоставить что-то этому полнейшему дерьму, которое тогда снимали. Этот социальный реализм, который показывал жизнь не как она есть на самом деле, а какой она якобы будет при коммунизме, это невозможно было смотреть. Откровенная скукотища.
Алена! Я люблю тебя!
Он говорит, что любит тебя!
Павел!
Это было нашим основным двигателем. Желание противопоставить что-то этой скукотище. Тогда я купил 16-миллиметровую камеру. И эта камера, которая даже звук не писала, вдруг помогла мне обрести крылья. Мы много вдохновлялись итальянским неореализмом. Де Сика, Де Сантис, Лотуада, Джерми. Они нас очень вдохновляли. Они показывали настоящих людей. И это очень заметно, особенно в моем первом фильме, который практически документальный. Он называется «Конкурс». Меня не особенно волновал сюжет. Я просто хотел показать живых, настоящих людей, чтобы на экране были живые лица. Жизни такой, какая она есть, мне было достаточно. Нашему поколению снова повезло. Хрущев критиковал Сталина. И, помимо всего прочего, ему принадлежат эти важные слова. «Товарищи, мы должны предоставить как можно больше возможностей молодым людям». «Ну, если так, в Москве сказали, значит, нам тоже нужно как-то так и делать».
Здравствуйте, моя фамилия Крышесадлова. Я хочу спеть песню на английском, бэйби.
Выше, выше. Вера была актрисой с широкими взглядами на жизнь. Она была очень красива, и мы были счастливы вместе. Однажды она сказала мне: «Я беременна». И я подумал: «И что теперь?» «Ну, у нас будет ребенок». Живот Веры все больше округлялся, и ко времени нашей свадьбы доктор сказал, что у нас либо будет гигантский ребенок, либо двойня. Во время того, как родились наши мальчики, я работал над «Черным Петром». Поэтому одного из моих сыновей зовут Петр.
Павла, знаешь, было бы здорово,
Если бы ты смогла найти завтра время, чтобы встретиться со мной еще раз. Тогда все знали, что людей буквально призывают стучать друг на друга. Дети стучали на своих родителей, родители на сослуживцев. Затем они бежали в партию, чтобы доложить, о чем говорят дома. Поэтому давайте создадим главного героя, который как бы доказывал бы, что это на самом деле необходимо, что каждому магазину нужен кто-то, кто будет следить за людьми, чтобы они ничего не украли. Петр, я повторяю тебе, ты не можешь вот так просто ходить за людьми. Ты их преследуешь, будто ты какой-то полицейский. В сумки им заглядываешь. Когда люди что-то воруют, они не кладут это на видном месте. Успокойся, говорю тебе. Не подавай виду. Хорошо. Тогда иди. После того, как я закончил работу над «Черным Петром», я получил письмо от женщины, которая была с матерью в ее последние дни в Освенциме. Моя мама попросила эту женщину передать мне кое-что важное, если эта женщина останется в живых. Передать мне то, что она не решалась сказать мне сама. Так я и узнал, что Рудольф Форман не мой родной отец. Моим настоящим отцом был архитектор, который помог матери построить гостиницу у озера. Я помню его, он мне нравился, когда я был маленьким. Я узнал, что он живет в Южной Америке, и отправил ему письмо. Я сказал, что мне ничего от него не нужно. Я бы только хотел однажды с ним увидеться и спросить про его отношения с матерью. Позже я получил открытку, в ней было написано: «Письмо получил, всего наилучшего». И все. И на самом деле мне больше ничего и не было нужно. Тогда в ФАМУ было очень много разных режиссеров. У нас было большое сообщество, нас объединяли продвинутые взгляды на мир и кино. У нас была возможность создавать кино, и о наших фильмах много говорили. Нас стали называть чехословацкой новой волной. Нас объединяло только одно. У нас был один общий враг. Это было больше, чем просто что-то художественное или теоретическое, или какие-то вопросы формы и стиля. У нас был один общий враг, который хотел нас заткнуть. А мы могли говорить о том, что мы хотим и как мы хотим. И это нас сблизило. Наверное, мы все как-то понимали, что нам нужно держаться вместе, что нам нужно защищать нашу свободу. Однажды в 2 часа ночи в городе я увидел девушку с чемоданом, которая шла вдоль берега. Один только вид этой девушки, которая шла одна в 2 часа ночи, заставил задуматься, что происходит, кто она. Я подошел к ней, и она сказала, что она из Варнсдорфа, города, где полно фабрик, где в основном работали женщины, а мужчин очень не хватало. И она встретила одного инженера в Праге, который сказал ей, что он живет один, и что она может прийти к нему, и дал свой адрес. Она с ним переспала, а когда приехала в Прагу, узнала, что это был не настоящий адрес. Вот тебе и история для кино. Вот так на свет появились любовные похождения блондинки. В этом плане 60-е были отличным временем. Было чувство, что ты можешь делать все, что угодно. И было интересно заигрывать с цензорами, с одобряющими, с подобными людьми. В этом что-то было. Вот как все происходило. Мы передавали наши сценарии художественному совету на одобрение. И когда они, наконец, озвучивали свое финальное решение, которое они приняли единогласно, всегда получалась полнейшая дребедень. Однажды я принес им свой сценарий, и когда закончилось обсуждение, товарищ Броусил подвел итог. Одним словом, он сказал: «Глубже, глубже!» «Спасибо, товарищи!» И мы разошлись. Любовные похождения блондинки показывали во многих кинотеатрах мира. И миру наши фильмы показались откровением. Конечно, люди могли критиковать их, потому что в них нет готовых ответов. Мы не пытаемся научить чему-то молодых людей. Но, по-моему, кино не должно давать определения хорошему и плохому. Кино не для этого. Я не считаю, что искусство должно использоваться как прямой инструмент образования. Все эти крупные кинофестивали были совершенно поражены. Они увидели фильмы, сделанные в стране, где обычно фабрикуют только искусственное кино, а эти фильмы показали им правду. Вдруг из этих стран, где правит этот безумный режим, рождается кино, которое показывает настоящую жизнь их граждан. Впервые мы услышали о нем благодаря простой и трогательной картине из Чехословакии под названием «Любовные похождения блондинки». И тут же имя Милоша Формана заняло почетное место в истории кино. Вы очень успешно стартовали, Амос, с картиной мистера Формана в 1966-м, не так ли? Да, так и было. Сейчас мы знаем, что Чехословакия — это страна, где снимают интереснейшее кино на мировом уровне. Сталкивались ли вы с какими-то проблемами при выборе темы для фильма, который вы хотите снять? Я не могу сказать, что сейчас в этом плане все прекрасно или так, как должно быть. Но по сравнению со сталинским периодом, когда был жесточайший идеологический и политический контроль, сейчас, когда его уже нет, я чувствую себя совершенно свободным. В этом зале вы снимали «Бал пожарных» для своего следующего фильма. Не похоже на съемочную площадку. Это настоящий зал. Вам нравится снимать в настоящих локациях? Да, я их очень люблю. Они определяют ваши фильмы? Они очень важны для фона. Давайте я посчитаю. Мы выбираем местную королеву красоты. Это девочки со всего света. Хорошо, но они должны быть самыми красивыми из наших девчонок.
Добрый вечер. Здравствуйте. Прошу прощения, я бегала домой. Мне нужно было взять купальник.
Погодите, вы что делаете?
Тихо. Пусть раздевается.
Я не могу позволить, чтобы у меня здесь девушка догола раздевалась. Подержите дверь, чтобы никто не зашел.
Продолжайте. У вас снимаются обычные люди, правда?
Да.
То есть не профессионалы? Почему вы любите с ними работать?
Потому что мне они нравятся.
Они гораздо откровеннее, они играют искренне и точнее, они правдивы. Часто они меня просто поражают, невыразимо. Вы любите незапланированные моменты в фильмах, как и в жизни? И, наконец, настал долгожданный момент. Я объявляю конкурс красоты открытым. Победительница торжественно вручит почетную награду нашему давно уже отставному начальнику пожарной бригады. А теперь мы попросим наших участниц выйти на сцену прямо сейчас. Играйте! Это влияние Кафки, Гашека, Гавела. Эти образы естественным образом расцвели из чешской культурной традиции. А что с девчонками? Я не знаю. Где они? Пожалуйста, может уже кто-нибудь на сцену подняться? Идите! Поднимайтесь на сцену! Почему играть перестали?
Одно и то же.
Да. Готовый фильм отличается от сценария. Я знал, что мы не можем всего этого уместить в сценарии. Мы это снимали прямо на месте. Эй, я вас там вижу! Мы это ощущали, но не хотели признаваться. Что этот фильм был метафорой общества в целом и вообще... Его тут же запретили. Но затем пришел к власти коммунист-либерал Дубчик, и фильм вышел в прокат в кинотеатрах. И я поехал с ним в Канны. Мистер Форман, как вы думаете, как новая политическая ситуация отразится на кинематографе Чехословакии?
Мне кажется, появляется больше свободы. Даже слишком много свободы, я бы сказал.
Что вы имеете в виду?
Ну, иногда неплохо иметь какое-то давление, потому что тогда ты знаешь, к чему идешь. Ты знаешь, с чем ты борешься. Свобода иногда делает людей слишком ленивыми. Но мы, конечно, очень рады этим изменениям, если не начнется давление коммерческое. Тогда мне кажется, что изменения, которые сейчас происходят в стране, принесут ожидаемые результаты. Что вы думаете об этом этапе развития страны, о этих переменах? Просто как обычный человек.
Мне кажется, это лучшее, что могло произойти с Чехословакией. Потому что у обыкновенных людей появляется надежда, что демократию можно вернуть. И что можно вернуть истинное значение этого слова в социалистическом обществе. А что в итоге получится, говорить пока рано. Показ моего фильма был запланирован на второй день фестиваля. Вдруг бам! Революция. Тем вечером я приехал на фестиваль, одетый в костюм, все в стиле Канн, и один французский режиссер объявил, что в знак солидарности протестующим студентам в Париже этот фестиваль отменяется, потому что это проявление французской буржуазии. Все забирали свои фильмы с фестиваля. Я ни слова не понимал. Я сказал, что я вообще без понятия, что происходит, и мне кажется это бессмысленным, но чтобы поддержать многоуважаемых товарищей по цеху, я снимаю свой фильм с участием в конкурсе фестиваля. Чешский режиссер Милош Форман заявил: «Я понимаю проблему и снимаю свой фильм с участием в фестивале». Браво! Так фестиваль закончился, когда вот-вот должны были начаться съемки «Бала пожарных». С 20 на 21 августа 1968 года была одна из самых темных ночей в истории Чехословакии. Военно-транспортные самолеты с полуночи стали приземляться в пражском аэропорту. Каждую минуту танки Антонова заходят на нашу землю. В то время я был в Париже. И вдруг зазвонил телефон. Это был Жан-Пьер, пьяный в стельку. Он сказал: «Включи радио. Русские вторглись в вашу Прагу». Я сказал: «Эй, ты совсем пьяный уже, это не смешно». И повесил трубку. Там была моя семья, жена и двое детей. А я оказался трусом. Я не решился вернуться в Прагу. Поэтому Клод Бери и Жан-Пьер Рассам предложили свою помощь. Они одолжили новую машину Трюфо и поехали в Прагу, чтобы отвезти мою семью в Париж. Это было то еще приключение. В конце концов, они добрались до Праги. Забрали Веру, Петра, Матея и привезли их в Париж. В нашем браке к тому времени угасла вся романтика. Вере не нравилось в Париже. Все эти месяцы вдали от дома были очень тяжелыми. У меня не было денег, я не мог ей ничего обещать. И в те самые трудные времена мне предложили снять фильм о хиппи в США. Так что мы с Верой попрощались. И она с мальчиками вернулась в Прагу, а я отправился в Америку, нацеленный покорить Голливуд. Затем я позвонил Жан-Клоду Карьер и сказал: «Пожалуйста, приезжай в Нью-Йорк, помоги мне. Давай вместе снимем фильм. Мне выпала возможность снять фильм, я не хочу ее упустить». Меня поражали эти хиппи. Это все было о чем-то очень дорогом мне. Это все про свободу этих молодых ребят. Я жил в коммунистическом обществе, и мы все мечтали жить так, как живут сейчас они. Мы следовали за ними по пятам, и все, чтобы обнаружить, что все эти хиппи, они очень скучны. Очень скучны. Они лежат целый день в своих ночлежках там, травку курят и пялятся в потолок. А вечером они выходят на улицу как зомби и просят мелочи, чтобы купить батон, что-нибудь поесть, травки. А потом идут обратно к себе и также пялятся в потолок. Ну да, из этого может получиться фильм. Но мы стали говорить и с родителями этих сбежавших из дома ребят. И получается, что в детях ничего интересного нет. А по-настоящему страдают их родители. Потому что их дети сбегают из дома. И эти родители пытаются отыскать их, пытаются понять, что они сделали неправильно, раз их дети так с ними поступают. Это косяк. У косяка два конца. Один конец туго закручен, другой конец открыт. Возьмите косяк открытым концом к себе, двумя пальцами, большим и указательным. Вот так. Всем понятно? Я не умел снимать кино по-другому, поэтому я снял этот фильм по-чешски. У этого фильма нет финала. Он просто останавливается. А зрители в Штатах недоумевали. «Эй, а нам-то что думать? Кто из них хороший, кто плохой? Какой здесь вывод?» Мне кажется, нам всем пора расходиться. Фильм вышел в прокат и оказался провальным.
А мое чувство гордости не давало мне вернуться на родину неудачником. Я написал письмо в Министерство внутренних дел и попросил продлить мою визу, потому что я хотел снять еще один фильм в Штатах.
Конечно, но вначале вам нужно вернуться в Прагу, чтобы забрать визу.
Я знал, что если я приеду в Прагу, меня там будут ждать. Поэтому я решил, что я никогда больше туда не вернусь.
Политическая ситуация в Чехословакии была кошмаром. Дубчика и других коммунистов-либералов «Пражской весны» убрали с постов, и к власти вернулись обратно сталинисты. Были чистки, много людей лишалось работы, запрещали книги, фильмы.
Но те, кто пытались помогать распространению пагубного влияния буржуазии в нашей жизни, в нашу культуру и искусство, они, конечно, имеют полное право говорить, что стало хуже, потому что мы такого терпеть не будем.
Так что я решил остаться. Никаких денег я не заработал, и мне пришлось всю свою зарплату перевести в выручку. Ясное дело, если фильм не собирает выручку, я остаюсь без зарплаты. Я получал только суточную ставку, таксист и то больше зарабатывал. Так что где мне теперь жить? Я слышал об отеле «Челси», его владелец Стэнли Барт. Он был как бы покровителем нью-йоркской культурной сцены. И он позволил мне жить в отеле совершенно бесплатно. Он сказал, ну, заплатишь, когда деньги будут. И я прожил там примерно 3 года. Вдруг я просто начал постоянно спать. Я не мог проснуться, спал по 23 часа в день. Я подумал, мне пришел конец, что я умираю. Время вне сна сокращается. Скоро я проснусь на минуту в день, потом на 10 секунд, а затем я проснусь уже только на том свете. Затем врач объяснил мне, мое тело защищало себя от хаоса, который творился в моей голове. Я был в таком напряжении, в среде незнакомого языка. Мое первое Рождество вне дома, вне родной страны, я провел здесь, практически в такой же комнате. Мне было очень одиноко. Я переключал каналы на телевизоре. И вдруг я увидел, что, кажется, на 9-м или 11-м канале показывали горящий камин. Просто камин. Я лежу здесь, в кровати. У меня была бутылка шампанского, немного икры, и я несколько часов смотрел на этот камин. Мне от этого было так грустно, так жалко себя. Что же я знаю? Я знаю то, что я чувствую. Мне кажется, это важная часть моей истории. Что я оказался один уже лет в 10. Мне приходилось беспокоиться о том, о чем другие дети не беспокоятся. Не знаю. Я понял, что я не могу быть писателем в стране с языком, на котором я не говорил в детстве и отрочестве. Я просто не могу. Я не чувствую себя уверенно. Поэтому мне придется пользоваться тем, что написали люди, которые проживали свое детство в этой стране. Из Калифорнии ко мне пришла посылка с книгой, о которой я раньше даже не слышал. Но как только я закончил ее читать, я знал, что это будет лучшая идея для фильма, которая только может мне попасть.